Они просто невежественны, поскольку находятся на начальной стадии преданного служения. Далее в Бхагавад-гите Господь говорит: «Ударах сарва эвайте» – все они возвышенные души. Хотя у преданного, стоящего в начале пути, могут быть какие-то материальные желания, со временем они исчезнут. Поэтому в Шримад-Бхагаватам дается следующее наставление: «Акама сарвакамува мокшакама удара дих тиврена бхакти йогина веджета пурушам парам». Человек с возвышенным складом ума, исполнен ли он материальных желаний, способен, свободен ли от них, или же стремится к освобождению, должен во что бы то ни стало поклоняться высшему целому, личности Бога. Даже если человек хочет чего-то материального, он должен просить об этом не кого-нибудь, а самого Господа. Тех же, кто из-за исполнения своих материальных желаний обращается к полубогам, называют наштабудхи, людьми с помраченным рассудком. В Бхагавад-гите Кришна говорит: те, чей ум осквернен материальными желаниями, принимают покровительство полубогов и поклоняются им, следуя предписаниям шастр, соответствующим природе этих людей. Иногда преданные, у которых есть материальные желания, просят Господа исполнить их. Однако здесь Лакшми Деви на основании своего опыта объясняет им, что Господь — это Камадев, о чем-либо материальном. Служить Господу без всяких корыстных целей. Пребывая в сердце каждого, Верховный Господь хорошо знает наши помыслы и желания, и когда время придет, Он исполнит их. Так давайте же просто служить Ему, во всем полагаясь на Него, и не беспокоя Его материальными просьбами. Ятасьяте падасаро рухарнам никамает сакила камалам патам тадева бхагна янча бхагаван пратапьяте. О Господь, Ты без промедления исполняешь все желания женщины, которая с чистой любовью поклоняется Твоим лотосным стопам. А если женщина поклоняется Твоим стопам с какой-то корыстной целью, Ты тоже быстро исполнишь ее желание, но потом ей придется скорбеть, и сердце ее будет разбито. Поэтому не следует поклоняться Твоим лотосным стопам ради обретения мирских благ. В этом стихе или в этой молитве Лакшми Деви дает очень важное наставление, непосредственно касающееся всех нас. Потому что, как правило, люди воспринимают Бога как того, кто может исполнить наши желания. Люди молятся Богу, люди высказывают свои сокровенные просьбы Богу. И даже те, кто не верит Богу, те, кто думает, что Бога нет, все равно кому-то молятся. Все мы кому-то молились. Когда мы были маленькими детьми, мы не верили в Бога, мы ничего не знали. Но когда нам чего-то очень хотелось, мы складывали молитвы на ладонь, были: «А, Хари Кришна». Хари Кришна мы не говорили, но мы просили Его о чем-то. Кого-то, зачем-то, почему-то. Все просят. Почему? Потому что человек является маленькой крошечной частицей. В отличие от Бога, он не является самодостаточным. Бог самодостаточен, ему не о чем никого просить. Но мы, будучи не самодостаточными, не абсолютными, маленькими, вынуждены постоянно кого-то о чем-то просить. И Лакшми говорит здесь, что нет смысла никого о чем просить, потому что Бог уже находится в нашем сердце. И Бог уже знает наши желания. И Бог и так их исполнит, если мы того заслужили. Или не исполнит их, если мы этого не заслужили. Что смысла в такой так называемой духовной деятельности нет. Что в конечном счете нужно просто понять, что мы вечно связаны с Богом другими отношениями. Не отношениями «купи-продай, я тебе, ты мне». А отношениями «я служу тебе, а там будь что будет». Так. И Бог, в свою очередь, тоже думает: я буду служить тебе, там будь что будет. что отношения эти совсем другого плана. На самом деле весь Шримад Бхагаватам призван для того, чтобы мы поняли эту простую истину. Шримад Бхагаватам объясняет природу Бога, это наука о Боге. И как говорит Шукадев Госвами в начале второй песни, вернее, в конце второй песни Шримад Бхагаватам, что Шримад Бхагаватам раскрывает науку о Боге или природу личности Бога. Он называет личность Бога Ашрая. И Ашрая значит тот, в ком все принимают прибежище. Значит, тот, кто прибежище дает, дом, тот, где мы находим кров, где мы находим то место, где нам уютно и хорошо. Он называет эту вечную абсолютную истину Ашрой. И у каждого человека есть инстинктивное, спонтанное желание найти прибежище, укрыться где-то, чтобы он чувствовал себя в безопасности, чтобы все его желания были исполнены. И Шукадева Госвами говорит, что Шримад Бхагаватам описывает Ашрою, но для того, чтобы доказать, кто есть Ашрая, кто есть наше прибежище, и почему именно Бог Кришна является нашим прибежищем, Шримад Бхагаватам пользуется 9 категориями. Он раскрывает высшую категорию, Ашрою, в 9 других категориях. Иначе говоря, он доказывает, что именно Бог является нашим высшим прибежищем. Он не просто говорит это, не просто утверждает, не просто призывает нас слепо поверить в это. Он проводит определенные логические доказательства. И, соответственно, эта часть Шримад Бхагаватам относится к тому, что Шукадева Госвами называет пошан. Пошаном значит источник нашего поддержания. То, от кого мы зависим в нашей еде, в нашем сне, во всем остальном. И в сущности мы поймем, что человек определяет свое прибежище в зависимости от того, как он понимает эти первые 9 категорий. Это общие философские категории. И Шукадева Госвами говорит, что прежде, чем объяснить, что Бог Кришна, мальчик, играющий во Вриндаване, пасущий коров, является нашим высшим прибежищем, прежде Шримад Бхагаватам должен объяснить Атрасарга Висарга Сиат Станам Пошанам Утая Манвантареша Нукатха Нирода Мукти Рашрая. Так? Прежде чем дойти до Ашры, 10 темы, Шримад Бхагаватам говорится Атрасарга. Что такое творение? Каким образом возник этот мир? Что является источником этого мира? Висаргасча. Что происходит потом, после того, как мир возникает? После того, как возникло первоначальное творение, что творится следом? Каким образом продолжается это творение? Атрасарга Висаргасча. Станом. Каким образом возникают различные позиции в этом мире, где человек может находиться и занимать ее? Станом Пошаном. Каким образом он поддерживает, питается, находясь в том или ином положении в этом мире. Утая, что заставляет его действовать, находясь в разном положении. Манвантареша Накатха, какими законами человек руководствуется, когда он живет в этом мире. И, соответственно, Ишанукатха, рассказы о великих героях, о Боге, еще о ком-то. Нирода, каким образом этот мир уничтожается. Мукти, что такое освобождение. И, наконец, Ашрая. Это 10 тем Шримад Бхагаватам. И мы можем видеть, что любая философская система, прежде чем объяснить человеку, где ему нужно принимать прибежище, где он должен искать этого крова, сначала должна объяснить ему все эти 9 тем, 9 предыдущих тем. Если мы возьмем... Это Махапурана. Махапурана описывает эти 10 тем Шримад Бхагаватам Махапурана. И любая Махапурана описывает эти 10 тем. Так, но если мы возьмем любую другую философию, мы увидим те же самые категории, которые должны подвести человека к определенному выводу, где он должен искать прибежище. Если мы возьмем там, Махапурану от Карла Маркса или от Чарльза Дарвина или еще от кого-нибудь, то мы увидим, что там описаны те же самые 10 тем. Сначала они должны объяснить, откуда взялся этот мир. Так? И Атрасарга. Сначала нужно объяснить, откуда он появился. Откуда появилось все то, где мы находимся. Сарга, творение. И они говорят, пум! Так, вдруг что-то непонятное что. Не было ничего. Была абсолютная пустота. И вдруг этой пустоте стало скучно. И от скуки она взорвалась. Да. Этот вакуум взял и взорвался. Хорошо, ладно. Взорвался. Произошел большой взрыв. Началось творение. Потом этот большой взрыв — это сарга. Каким образом все возникло? Не было ничего. Вдруг что-то взорвалось, и все появилось. Хорошо. Появилась вся таблица Менделеева, все эти материальные элементы. Дальше висарга. Что происходит дальше? Они говорят, ну как, естественно, что раз появились таблицы элементы Менделеева, то они начнут соединяться. Пух, пух, пух. Водород с кислородом, получилась вода. Дяй, висарга. Атрасарга, висарга сейчас. Станом. В результате этого возникают планетные системы. Возникла вода, возникла Земля, все это возникло, все это нужно как-то соединить. Появились случайно совершенно, возникли различные планетные системы, планеты. Так, станом, пошаном, на этих планетах возникла жизнь. И, естественно, раз возникла жизнь, то жизни нужно что-то есть. И пошаном она начинает есть самое себя. Так, все начинают есть друг друга. И утая, импульс к деятельности, это если ты не будешь действовать, то тебя съедят. Так, борьба за существование. Либо ты съешь кого-то, либо тебя съедят. Естественно, это заставляет тебя действовать. Станам, пошанам, утая. Манвантария, шунакатха. Возникли люди в результате этой долгой борьбы за существование, когда живые существа ели друг друга. Так, возникли те, которые могут есть всех остальных. Потому что у них лучше всего, у них руки, у них голова, мозг, так. И этим они руководствуются. Манвантара, возникло человечество, оно руководствуется тем, что мне нужно утвердить свою власть над всем этим. И законы, которыми я руководствуюсь при этом, это законы животного общества, животного существования. И потом дальше Ишанукатха. Человечество начало придумывать что-то. Оно начало придумывать различные рассказы, и оно, соответственно, на примитивном уровне она начала придумывать рассказы о Боге, о мистических личностях. На более цивилизованном уровне она начала придумывать рассказы о сверхчеловеке, о том, кто может победить материальную природу. Это Ишанукатха. Дальше Нирода, в конце концов, все мы помрем. Так? И ничего нас больше не ожидает. И мукти, освобождение, это наслаждение здесь. Пока мы еще не померли, нужно наслаждаться. Так? Это мукти. Это свобода или высшее совершенство. Соответственно, ашрая, где нам нужно искать прибежище. Прибежище – это то, что даст нам наслаждение. Прибежище – это то, что сможет нам помочь существовать в этом мире. И что это такое? Тут могут быть разные выводы, но кто-то говорит, что прибежище в вине. Так, ну, это самое лучшее наслаждение. In vino veritas – истина в вине. Это 10 тем Махапураны, как ее рассказывает какой-нибудь материалист. У человека есть так или иначе какая-то философия. Однако Шримад-Бхагаватам Махапурана описывает эту философию по-другому, подводя нас к естественному, реальному выводу о том, что единственным высшим прибежищем является Кришна, что все остальное – это иллюзия. И Шримад-Бхагаватам говорит, что сначала возникли первые элементы. Так, сначала возникли органы чувств и, соответственно, элементы, которые эти органы могут воспринимать. Потому что это творение создано для того, чтобы человек мог наслаждаться. Соответственно, нужен нос и нужен запах, который он вдыхает. Нужно ухо и нужен звук, который оно будет слышать. Нужен язык и вкус, который он будет ощущать. И так далее. Атрасарга, висарга, сча. Потом появляется брама, и брама начинает с помощью гун материальной природы создавать ступеньки или ячейки, ниши на этой эволюционной лестнице. И станом возникают планетные системы, возникают положения в этом мире, возникают уровни сознания живого существа. И живое существо, в зависимости от того, каким образом оно хочет наслаждаться в этом мире, занимает то или иное место. Станом. Станом пошаном. И пошаном. Шримад-Бхагаватам объясняет, что такое станом. Станом говорится в Шримад-Бхагаватам Вайкунта Виджая, что станом – это торжество Господа Вайкунхи, что в конечном счете именно Господь Вайкунхи создает все эти уровни сознания живого существа, уровне существования живого существа, что именно торжествующий Господь, одерживающий победу над всех, над всеми, ставит всех на свое место. В конечном счете, Шримад Бхагаватам хочет сказать, что то место, которое ты занимаешь, отведено тебе Верховным Господом. Ститир Вайкунтха Виджая. Ститир – это не просто место, это не просто положение, которое мы занимаем, это должное положение, это место, которое мы должны занимать. Так, иначе говоря, Шримад Бхагаватам хочет сказать, что Кришна рано или поздно каждого поставит на свое место. Как бы мы ни рвались куда-то еще, как бы мы ни пытались занять недолжное положение, положение выше, чем нам положено, Вайкунтха Виджая, Кришна лучше знает, что нам нужно. Кришна скажет, делай это и не рыпайся, не лезь дальше, это твое место. Так, и посанам, что такое посанам, каким образом человек существует? Он существует не потому, что у него есть ум, не потому, что у него есть руки, не потому, что у него есть рассудок. Другие живые существа тоже существуют не поэтому. Тадануграха. Он существует только потому, что есть милость Господа. Если милости Господа не будет, то он не будет существовать. Если милость Господа будет, то он будет жить, будет есть хлеб с маслом, будет получать все, что нужно. Так, ститир вайкунтха виджая танам посанам тадануграха. И дальше манвантаре шинукатха. Манвантара – законы, которым следует Бог, которым следует, должен следовать человек, даются ману. И ману объясняет эти законы, давая эти законы, объясняет человеку, что он должен делать. Саддарма объясняет Шримад Бхагаватам. И тут в этом комментарии Шрила Прабхупада тоже объясняет, что в конечном счете человек должен желать исполнить волю Бога. Что мы все хотим милости. Я хочу милости, вы хотите милости. Мы все хотим жить. И мы не просто хотим жить, мы хотим счастливо жить. Но каким образом счастливо жить? Каким образом человек может обрести милость? Для этого ему нужно просто следовать законам Бога. Саддарма. Ему нужно просто следовать принципам и законам, которые установил Господь. Человек все равно не может поменять своего положения в этом мире. И утая – это карма васана. Если я пытаюсь нарушить законы Бога, то я создаю карму. И создавая карму, я страдаю. Создавая карму, я так или иначе обуславливаю свою следующую деятельность. Поэтому Шримад Бхагаватам говорит, сначала человек должен следовать законам Бога, саддарме. И если он следует законам Бога, то тогда он обретет милость Бога. И тогда ему не нужно беспокоиться ни о чем другом. В конечном счете мы не можем поменять свою судьбу. Из рамок закона кармы вырваться практически невозможно. Люди думают, что они добиваются чего-то своими усилиями. На самом деле наши усилия нужны, мы должны совершать какие-то усилия, у нас должен быть импульс к деятельности. Но этот импульс к деятельности не должен быть обусловлен материальными желаниями. Импульс к деятельности, ради чего я действую, должно быть обрести милость Господа, следуя его законам. Так, ради этого это должно быть целью или импульсом моей деятельности. Если я пытаюсь выйти из-под власти законов кармы, то меня ожидает разочарование. Люди думают, что они могут стать богатыми благодаря своим усилиям. Они не смогут стать богатыми. Человек, любой грамотный астролог может посмотреть в ваш гороскоп, и он скажет, у вас будут деньги, и они будут у вас. Неважно, что вы делаете, как вы делаете, они придут. Так, и он же посмотрит в ваш гороскоп и скажет, у вас не будет денег. И как вы не стараетесь, как вы не трясите своими локтями, как вы не напрягаете свой ум, ничего у вас не будет. Самый умный человек может зарабатывать деньги, может быть нищим, и самый глупый человек может вдруг внезапно разбогатеть, непонятно из-за чего. И наоборот, вдруг он внезапно обеднеет, и астролог ему скажет, подожди немного, там Сатурн перестанет на тебя действовать, Меркурий начнет действовать, и опять на тебя из рога изобилия все польется. Человек не может поменять своего положения. И полубоги, к которым люди обращаются, чтобы это положение изменить, тоже ничего не могут изменить. Как есть знаменитая история про одного из альваров, Бхактисару. И этот альвар, он был сыном Бригумуни. Бригумуни в свое время, мы знаем, он попытался испытать, кто является Верховным Господом. Бригу Муни изучил три главных божества. Потому что люди обычно говорят, все одно, все едино, этот Бог или этот Бог. Кому не поклоняйся, тот и Бог. Кто исполняет наши желания, тот и Бог. Бригу Муни решил изобрести аналитический метод, чтобы понять, кто такой Бог. И метод его заключался в том, чтобы ругаться с ними. И в зависимости от того, как он реагировал и что он, как он проявлял себя, он определил, кто есть Бог. Он сказал, что Бог Вишну. Он там не выказал почтения Браме, и Брама страшно разгневался. Он обругал Шиву, и Шива чуть его не заколол своим трезубцем. Он пнул ногой Вишну. Вишну сказал: «Дорогой Браман, ты не ушиб свою мягкую стопу? Пожалуйста, давай я тебе ее помассирую. Может быть, ты ушиб, у меня очень твердая грудь». Тогда Бригу Муни сказал: «Вишну – единственный Господь, которому следует поклоняться. Всем остальным поклоняться нет никакого смысла». И он пришел и радостно заявил, объявил обо всем этом. После этого у него родился сын Бхактисара. И этот сын, он очень хорошо усвоил урок своего отца по наследству. Он знал, никому больше поклоняться не следует. Поэтому он сидел и штопал какую-то свою... там доти, потихоньку порвавшиеся. И в это время Шива и Парвати пролетали мимо. И Парвати сказал: «Посмотри, бедный какой-то человек штопает доти, давай ты ему дашь свое благословение». Шива говорит: «Давай не будем его трогать». И в это время тень Шивы и Парвати коснулась Бхактисары. И Бхактисара посмотрел на них, увидел их и отодвинулся, чтобы тень их не касалась его. Парвати увидела это и сказала: «Кто он такой? Что он о себе думает? Что он возомнил о себе? Идем, 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 идем к нему». Шива говорит: «Ну, может, не будем связываться?» Она говорит: «Идем, идем, идем». Тогда Шива пришел и сказал: «Сын мой, ты вот тут сидишь, топаешь, давай дам тебе благословение». Бхактисара задумчиво посмотрел на него и сказал: «Ты хочешь дать мне благословение? Спасибо тебе большое. Тогда дай мне освобождение из этого материального мира. Мне надоело тут». Шива сказал: «Проси все, что угодно, только не освобождение. Все, что угодно, но только не освобождение, потому что освобождение я дать тебе не могу. Освобождение – это прерогатива Господа Мукунды. Проси это у него. Но я могу тебе дать богатство, женщин, наслаждение. Проси это у меня». Тогда Бхактисара скептически на него посмотрел и сказал: «Хорошо, дорогой Господь, можешь ли ты хотя бы на день продлить мою жизнь?» Шива потупил взгляд и сказал: «Ты знаешь, нет, это я не могу, потому что это твоя карма определяет, тут я ничего сделать не могу. Ты уже... Но все остальное я могу тебе дать». Тогда Бхактисара сказал: «Хорошо, сделай так, чтобы вот это вот кокосовое... семя, кокосовое волокно не выпадало из моей иголки, а то я никак заштопать не могу. А то оно выпадает, выпадает». Иначе говоря, если ты не можешь продлить мою жизнь, если ты не можешь дать мне освобождение, то на что ты еще годишься? Но если тебе так хочется, то, пожалуйста, помоги мне заштопать мою доти. Потому что все остальные благословения, которые ты можешь дать, ничуть не лучше этого. Все остальное, что я могу от тебя получить... в конечном счете находится на том же самом уровне». Тогда Парвати страшно разгневалась. Парвати стала говорить: «Он хочет сказать, что ты ни на что не годен». «Так? Разгневайся». Сын говорит: «Хорошо, сейчас разгневаюсь». Он раскрыл свой третий глаз. Из третьего глаза вырвалось пламя. А Бхактисара при этом сидел в очень непринужденной позе, выставив вот так вот свою стопу. Это... крайняя степень неуважения. Если мы хотим кому-то выказать неуважение, мы должны протянуть по направлению к нему пятку. И когда он увидел, что из третьего глаза Шивы вырвалось это пламя, так, то он закрыл свои глаза в медитации. И в этот момент Шива увидел, что у него на пятке находится 100 этих третьих глазов Шивы. И из каждого из этих глаз вырвалось свое пламя. Пожирало то пламя и стало преследовать Шиву. Шива сказал: «Прости меня, пожалуйста, все. Лучше я с тобой связываться не буду». Ты иди себе, сиди тут, штопай. Хорошо, не мешай мне. Мне нужно доти заштопать. В конце концов, полубоги или любые другие силы, которым мы поклоняемся, не могут изменить нашу карму. Шукадева Госвами и все остальные великие ачарьи, которые знают карму, знают, каким образом карма работает, они утверждают, карму человек не может изменить. Нет никакого смысла что-то пытаться поменять в ней. Если нам суждено что-то, то мы не изменим это, как бы ни старались, как бы мы ни ухищрялись. Так, можно как-то в пределах нашей кармы немножко что-то поменять, но в конечном счете все это предопределено. Как Шрила Прабхупада, он давал одну лекцию, и он объясняет там, что все предопределено, кроме одного, что все в нашей жизни уже в большей или меньшей степени предопределено. Когда мы заболеем, когда мы будем богатыми, когда мы обеднеем, когда вот нас уйдет жена, когда мы, наоборот, встретимся с ней. Все это есть там уже. Так, по гороскопу можно очень много прочитать, если знать, как это читать. Вот. Единственное, что не предопределено, это сознание Кришны. Поэтому единственное, ради чего стоит предпринимать усилия, это не предопределено. То, насколько мы будем сознавать Кришну, то, насколько мы полюбим Кришну, то, насколько мы сможем предаться Кришне. Это та сфера, где мы по-настоящему свободны. И, соответственно, это единственная сфера, в которой человек должен прилагать усилия. Все остальное он должен делать постольку, поскольку. Так как что-то нужно делать. Это закон материальной природы. И это все придет. Но усилия наши, центр приложения наших усилий должен быть сознание Кришны. Поэтому, соответственно, станам пошана мутая манвантарешина катхам. Манвантара. Человек должен следовать законам Бога. В конце концов, единственное, чего он должен хотеть, это желать исполнить волю Бога. Как Шрила Прабхупада начинает этот комментарий со стиха «Аньябилашита шуньям гьяна карма ади анавритам», что чистое преданное служение – это желание исполнить волю Бога. Но до тех пор, пока мы не знаем, в чем заключается воля Бога, а кто мы такие, чтобы знать? Мы маленькие, крошечные, живые существа, не ведающие, чего хочет Господь. То Господь очень милостиво сказал нам, следуй саддарме, следуй тому, что следует, следуй принципам и правилам, следуй, иначе говоря, вайди садхана бхакти. И мы можем знать или не знать, но если мы следуем этому, то мы в конце концов обретем милость Господа. И при этом, следуя принципам саддармы и санукатха, самое главное, что человек должен делать, это слушать о Кришне. И если он следует этим принципам и одновременно слушает о Кришне, постепенно сердце его очищается. И в чистом сердце он начинает понимать, чего хочет от меня Господь. И тогда жизнь его становится легкой. Так? И все остальные материальные желания уходят. Как в Шримад Бхагаватам есть замечательная история, которая рассказана всего в двух стихах. Но ачарьи рассказывают ее в больших подробностях. Это история про женщину из Матхуры, которая захотела увидеть Кришну. Женщина торговала фруктами. Она принадлежала к низкой касте. Касте вне каст. Вне ведического общества. Она жила в Матхуре, она ходила, носила на голове корзину и кричала: «Бананы, бананы, апельсины, гранаты, приходите, народ, собирайтесь». И все у нее было хорошо до тех пор, пока она не услышала о Кришне. Кто-то ей рассказал о Кришне, кто-то рассказал ей, что в Гокуле живет маленький мальчик, и любой, кто увидит этого маленького мальчика, теряет голову, потому что нет никого красивее его. И этот маленький мальчик просто ходит, просто дергает телят за хвосты. Но когда он дергает телят за хвосты, люди теряют голову от любви к нему. И у нее возникло это желание увидеть Кришну. И она как бы невзначай стала из Матхуры ходить туда, в Гокулу, и кричать: «Эй, бананы, яблоки, гранаты, приходите, собирайте, покупайте». Вот. Но так или иначе ей никак не везло. Кришна, он то убегал куда-то, то его не было, никак она не могла его увидеть. И наоборот, ей все время рассказывали: «Кришна, он такой потрясающий, он такой удивительный, нет никого лучше его, нет никого прекраснее его, нет никого смешнее его, нет никого добрее его, нет никого шаловливее его». Вот. И в конце концов желание это росло и росло в ней, росло и росло в ней. Желание увидеть Кришну хотя бы на мгновение. И в один прекрасный день она также по своей привычке пришла туда, в Гокулу, как бы украдкой, как бы невзначай, и стала опять кричать. Но так как она думала все время о Кришне, так как мысли ее были сосредоточены на Кришне, она все время вспоминала о том, что ей рассказывали, то вместо того, чтобы кричать «бананы, ананасы, гранаты», она стала кричать: «Эй, люди, берите Кришну, берите Мадаву, берите Дамодару, берите его, берите». Потому что человек кричит то, о чем он думает. Она ходила и занималась этой санкиртаной. Она громко пела имена Кришны. И тут уже Кришна не мог удержаться. Когда кто-то поет его имена, когда кто-то призывает, когда кто-то громко кричит его имена и говорит: берите Кришну, берите Дамодару, берите Мадаву, люди, приходите, берите его, то Кришна не может удержаться. На этот зов он решил прийти. Так, он услышал этот зов, он побежал куда-то в закрома, он взял, ему было совсем мало лет, 3 года, он взял горстку пшена, чтобы обменяться с ней. Он думает: надо же, ко мне преданная моя пришла. Вот. И пока он бежал, все это зерно рассыпалось. У него в руке осталось 3-4 зернышка. Он подбежал к ней и сказал: «Эй, это я, Кришна». Когда она посмотрела на него, она все поняла. Она увидела того, кого она хотела увидеть. Она увидела... И она забыла обо всем. Он притянул ей 3 зерна, она подумала: 3 зерна, взяла эти 3 зерна и стала давать ему манго, апельсины, бананы, целые руки. Кришна брал это все, и он очень счастлив, очень горд. Я очень выгодный бизнес сделал сегодня. Я обменял мои 3 зерна на целую кучу фруктов. Она забыла обо всем. Вот. А Кришна взял все это, поблагодарил ее и пошел. Она взяла свою корзину, но она забыла обо всем, ничего не помнила. Она пошла полупьяная. Она шла, 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 и она только думала, помнила о Кришне, ни о чем другом она не помнила. В этот момент вдруг она поняла, что корзина очень тяжелая, что корзина давит ее. Она сняла корзину со своей головы и увидела, что в корзине лежат изумруды, бриллианты, рубины, драгоценные камни, золото. И она в это время подошла к Ямуне. Она подумала: зачем мне все это? Взяла эту корзину и бросила ее в Ямуну. Я обрела Кришну. Я увидела того, кто может исполнить любые желания. Зачем мне все остальное в обмен на все это? Я пришла не для того, чтобы получить все это. Да, он дал все это. И Кришна, тому как Шрила Прабхупада цитирует вот этот знаменитый стих из 9 главы Бхагавад-гиты: «Ананьяш чинтаянта махья джанах парюпасате». Кришна дает все человеку. Но человеку, который поклоняется ему, не нужно ничего, потому что он и так самый счастливый. И он знает, что Кришна позаботится о нем. Он не заботится сам о себе. Ему не нужны излишки, ему не нужны все эти материальные богатства. Единственное, что ему нужно, ему нужен Кришна. Ему не нужен никто другой, ничто другое. Вот. Говорится, что эта женщина, она забыла себя. Она провела остаток дней своих, воспоминая эту встречу с Кришной, и вернулась в духовный мир, где она стала одной из матерей или кормилец Кришны. Она получила там очень высокое положение, потому что... А, да, когда Кришна подошел к ней, она попросила его: «Я тебе дам фрукты. Единственное, что ты должен сделать, это назвать меня своей матерью. Единственное, чего я хотел. Потому что я всегда хотел такого ребенка». И Кришна сказала: «Мама! Хари Кришна!» Кришна ждет, он хочет нам дать. Кришна больше нас хочет нам дать. Но до тех пор, пока мы смотрим на Бога как на того, кто просто хочет нам дать что-то, то Кришна дает. Об этом говорит богиня Лакшми. И Шрила Прабхупада цитирует тут стих из Бхагавад-гиты, где Кришна объясняет, что есть 4 типа праведных людей: Артоджи, Гьясура, Тархи, Гьяни, Чабара, Таршава. Что есть люди, которые обращаются к нему, чтобы он исполнил разные желания. Что есть люди, которые просто воют от боли и кричат: «Эй, кто ты там, судья жестокий? Спаси меня, избавь меня от этих страданий». Что есть в сущности, есть в этом мире есть четыре концепции Бога, четыре представления о Боге, так или иначе, по-разному, нашедших отражений в разных религиях. То есть представление о Боге как о судье, как о том, кто наказывает, кто карает, кто вознаграждает. И люди, которые думают о Боге как о судье, боятся Его. Они обращаются к Богу из страха. Когда человек обращается к Богу из страха, это арта, он говорит: «Все, спаси меня, все, я дрожу перед тобой, я стал отныне богобоязненным, я боюсь тебя, я буду делать все, как ты хочешь, а ты меня спаси за это». Так, есть люди, которые хотят исполнить свои желания, которые говорят: «Бог должен исполнить мои желания, Бог тот, кто исполняет все желания, он должен исполнить мои желания». Они поклоняются Богу из-за этого. Так, есть люди, которые просто понимают, что Бог – это Отец. И так как Бог – Отец, из благодарности к Отцу они пытаются служить Ему. На самом деле, очень трудно, и это более высокая концепция, так? Христианство в основном говорит об этом. Все эти три концепции есть в любой религии. Так? В христианстве, если мы откроем Библию, первое, что там говорится, это то, что Бог – это мстительный Бог Моисея, который наказывает постоянно, так, этих непослушных евреев, которые чуть что сразу же пытаются там золотого тельца какого-нибудь сделать, и ему поклоняться, а не Богу. Так, и он сразу же гневается, обрушивает на них свою кару, они опять приходят в себя, опять говорят: «Хорошо, ладно, мы тебе будем поклоняться, не золотым тельцам». Но стоит ему отвернуться, как они опять к какому-нибудь кусту там поклоняются или еще кому-нибудь. Это есть. Есть страх. Есть материальные приманки, когда Бог может исполнить материальные желания. И самая высшая концепция, до которой доходит обычная религия, это представление о Боге Отце. И если Бог Отец, то человек поклоняется Ему из благодарности. Но при этом у него есть не только благодарность, но еще надежда на то, что он чего-то от него получит взамен за это. Как Бхактисиддханта Сарасвати Такур однажды беседовал с одним английским профессором. И беседа была о том, какая концепция Бога выше. И английский профессор говорил: «Бог Отец – это самая высокая концепция». То, что Бог – это наш Отец. Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорил: «Во-первых, это не может быть самой высокой концепцией, потому что человек далеко не всегда служит отцу. Когда он маленький, то он заставляет, чтобы отец служил ему. Так? А потом, когда он вырастает, он начинает служить отцу, но при этом он думает, что отец оставит мне наследство, и поэтому я ему служу. На всякий случай, чтобы что-то мне досталось». Так? Хотя это достаточно высокий уровень понимания Бога, Бог-Отец, когда человек служит Богу из благодарности, зная, что все, что у меня есть, всему, чем, что у меня есть, я обязан Богу, но это еще не самый высокий уровень. Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорит, что самый высокий уровень – это считать Бога своим сыном, а не своим отцом. Потому что сыну мы служим всегда, и независимо ни от чего. От сына мы ничего не хотим, от сына мы ничего не ожидаем, по крайней мере, в идеале. От сына мы служим, потому что мы любим его. Сыну мы служим, потому что мы любим ему. Этот профессор никак не мог понять, как же Бога можно считать сыном. Ну что же это такое? Ну, что же это? Но речь идет о чистоте мотива. И чем чище человек обращается к Богу, тем больше он получает взамен. Это происходит само собой, автоматически. Тем больше удовлетворения он получает. На самом деле у каждого человека в сердце живет две тенденции. С одной стороны, человек хочет служить. Он хочет жертвовать чем-то, он хочет отдавать себя. Это естественная тенденция. Любой человек делает это. Если человек не служит никому, то он служит своим собакам. Так, к нам приехал Санскритананда Ачарья, это такой браман классический. Он проехался по Москве, и он увидел, что каждый второй человек с собакой ходит. Так, собака на санскрите кукур называется. Он говорит: у вас тут... Он был 3 дня в Москве, он не видел ни одной коровы, но видел миллионы собак, которые ходят. Он говорит: у вас тут все вместо госевы, вместо служения коровам, занимаются кукурсевой. Поэтому вместо галоки они попадут на кукурлоку. Вместо того, чтобы... Кому служишь, туда и попадаешь. Так, кукурлока. Но суть-то в том, что человеку нужно кому-то служить. Если он не может служить никому более достойному, то он в конце концов собаке начинает служить. Так, кукуру какому-нибудь. Кому-то ему служить нужно, по определению. И это живет в природе живого существа. С одной стороны, ему нужно служить и жертвовать. С другой стороны, ему хочется наслаждаться. И это тоже такое же естественное желание человека. И каждый человек, в зависимости от уровня своего сознания, реализует эти два своих желания по-разному. В зависимости от того, насколько узко или насколько широко его сознание. Если сознание человека очень узкое и сосредоточено только на нем самом, то он будет служить самому себе, приносить жертвы ради самого себя. Так? Потому что люди ради самого себя на очень многое готовы, они очень многим жертвуют. Так? Они не спят, не едят для того, чтобы обрести какое-то иллюзорное счастье в отдаленном будущем. Он жертвует ради самого себя, и, соответственно, он получает какие-то маленькие наслаждения в результате этих жертв. На чуть более высоком уровне сознания он начинает приносить жертвы своему ближайшему окружению, родственникам, детям, семье. Так. И счастье, которое он получает в результате этих жертв, тоже более высокого уровня, чуть более высокого уровня. Такой человек более счастлив, чем этот узкий эгоист, сосредоточенный на себе. Дальше, по мере того, как сознание расширяется, человек думает, он уже начинает мыслить в категориях народа, общины, у него появляются эти кшатрийские тенденции. Так, и он жертвует собой ради всех людей, ради людей своей нации, ради людей с таким же цветом кожи. Так, появляются борцы за освобождение, революционеры, кшатрии. И счастье, которое человек получает в процессе этих жертв, тоже более высокого уровня. Когда сознание человека еще больше расширяется, человек начинает понимать, что все едино, что все одно, что все люди братья, и он начинает приносить себя в жертву всем остальным. Он становится саду, он становится святым. Так? Но еще более высокий уровень, это уровень анандамайи, когда человек приносит себя в жертву Богу. И счастье, которое он получает взамен, невозможно сравнить ни с чем другим. В зависимости от того, как Шрила Прабхупада говорит, что Кришна очень щедро и очень либерально называет каждого из этих людей, которые обращаются к нему, кто бы ни обратился к нему, по какому мотиву человек не обратился к нему, он называет его удара. Удара значит великодушный, удара значит человек широкомыслящий. Если человек обращается к Богу, даже за исполнением своих материальных желаний, это уже означает, что это человек высокого уровня. Но в конце концов, человек должен понять, что я должен обращаться к Богу не ради исполнения моих материальных желаний, а просто потому что он Бог. Потому что, даже не потому, что он Бог, а потому что в этом мое предназначение. Потому что он есть тот магнит, который меня притягивает. Он есть Кришна. Кришна значит тот, кто притягивает всех, тот, кто тянет меня. Потому что это мое естественное состояние. И когда человек жертвует всем ради Бога, он получает взамен счастье бесконечно более великое, чем любое счастье на любом другом уровне сознания. Поэтому, в конце концов, Шримад-Бхагаватам призывает нас к тому, чтобы наше сознание расширилось до бесконечных пределов. И это расширенное сознание называется сознанием Кришны. Когда мы осознаем Кришну, понимаем, что Кришна есть источник притяжения, а мы частицы, которые должны быть притянуты. Но подобно тому, как железные опилки, они тянутся к магниту. Но если железо заржавело, так, то оно не будет притягиваться к магниту. Точно так же наше сердце, оно должно тянуться к Кришне, но так как оно ржавое, оно покрыто этим слоем ржавчины, то Кришна, он там, а мы тут. И мы думаем, и что это он там, ишь тебе, на флейте играет. У человека появилась эта ржавчина зависти в сердце. И ржавчина зависти в сердце мешает ему почувствовать притягательность Кришне, мешает ему понять, что Кришна является центром притяжения, и что его естественное предназначение – служить ему. Поэтому смысл сознания Кришны на том уровне, на котором мы находимся с вами, в том, чтобы просто следовать законам Кришны, без зависти к нему. Как Кришна говорит, тот, кто следует этим законам, этим принципам, и не завидует мне, не сердится на меня, не возмущается, что это Бог вообще придумал какие-то законы, не мог, что ли, придумать какие-нибудь более либеральные законы. не мог вместо 4 принципов 3 сделать, или 2,5, или 1. Что ему вообще, жалко, что ли? Нет, тот, кто следует этим законам, потому что он понимает, что ему нужно прийти, очиститься к этому состоянию. На нашем уровне стимулом к деятельности является желание очиститься. Тот, кто идет этим путем и хочет очиститься, в конце концов очищается. И в конце концов, когда он очищается, как объясняет тут Шрила Прабхупада, то ему уже ничего не нужно. И Бог дает ему все. Бог проливает на него дождь своей милости. И гармония наступает и приходит в жизнь такого человека. Так или иначе, пытаться использовать Бога в своих целях. И это неплохо, если он при этом соблюдает законы, если он при этом следует каким-то принципам. Рано или поздно, Шрила Прабхупада говорит, он очистится от этого. Рано или поздно, пусть он даже ради исполнения своих материальных желаний обращается к Кришне, пусть он делает это. Это уже само по себе хорошо. Вот. Есть разные люди, разные концепции Бога, разные уровни сознания. Но в конечном счете самый высший уровень, к которому хочет призвать нас Кришна, это уровень любви к Богу, когда мы видим Бога как нашего Сына, как возлюбленного. И этот уровень, его нет нигде, ни в каких других священных писаниях, кроме Бхагавад-гиты и Шримад-Бхагавата. Никакое другое священное писание не объясняет, что Бога можно любить как Сына. Нигде в Библии об этом не сказано. Но Бхагавад-гита говорит об этом. Где в Бхагавад-гите Кришна говорит о том, что Бога можно любить как Сына? И Кришна говорит: «Патрам пушпам палам таям», накорми меня фруктами, дай мне немножко. Хотя Кришне не нужно ничего, но тем не менее Кришна говорит, что это высший уровень отношения к Нему. «Патрам пушпам палам таям», дай мне листочек, дай мне немного воды, дай мне что-то, накорми меня, обратись ко мне с любовью. Если ты сделаешь это с любовью, то это самое высшее достижение и самый высший уровень сознания, которого может достичь человек. Все остальное, когда мы благодарны Богу, когда мы поклоняемся Ему, преклоняясь перед Ним, благоговея перед Ним, это тоже ничего, но это еще не то. Как когда Кришна возвращается с пастбищ, то иногда полубоги спускаются с высших планет, и полубоги начинают возносить Ему молитвы, начинают произносить гимны на санскрите. Во Вриндаване не говорят на санскрите. Во Вриндаване говорят на враджа-баше. Это язык враджа. И мальчики, которые возвращаются вместе с Кришной, они видят этого четырехголового какого-то, который на лебеде прилетел, который молитвы возносит. И они смотрят на Кришну и думают: надо же, Кришна. Толкают его локтем. Говорят: Кришна, это тебе. Это про тебя. При этом у них не возникает ни малейшей робости, ни малейшего благоговения по отношению к Кришне. Это наш друг, и вот ему там четырехголовые молитвы на санскрите возносят. Почему? Потому что они любят Кришну. Их любовь никоим образом не нарушаема благоговением, страхом и какими-то другими мотивами. Потому что их любовь абсолютно бескорыстна. Когда их любовь абсолютно бескорыстна, то они могут стукнуть Кришну локтем и сказать: Кришна говорит: да, не обращайте на него внимания. Нам нужно дальше идти. Они не обращают внимания, они идут дальше. Это сознание Кришны. Все остальное – это подступы к сознанию Кришны. Когда человек пытается сознание Кришны обрести, то мы должны очень четко понять, что сознание Кришны – это высшее достижение. И это очень дорогая вещь. Это очень редкая вещь, которую не так-то просто обрести. Но это самое высшее, что может обрести человек. Окей. Спасибо большое. Есть какие-то вопросы? Каким мотивом Бхактивинода Такур говорит, что к Богу обращаются, что есть 4 мотива, по которым люди обращаются к Богу. Первый – это страх, бая, когда человек просто боится Бога. Он знает кошка, чье мясо съела, да? Знает, что что-то я не то делаю, поэтому он боится. И Второй мотив – это аша, или надежда. Когда человек думает, дай-ка я буду на всякий случай ему поклоняться, глядишь, что-то мне выгорит, глядишь, что-то я за это получу. И он говорит, что эти два первых мотива – это очень низкие мотивы. Это мотивы, недостойные человека. Дальше следует благодарность, или картавья Будди. Благодарность, когда человек понимает, что Бог является источником всего. Агам сарвасе прабава, матах сарвам правартате. Что Бог есть источник всех духовных материальных миров. Что Он единственный, или как Кришна говорит, что я отец, я мать. То, о чем мы говорили. И он начинает поклоняться Богу из чувства благодарности. Это уровень понимания Бога или уровень концепции Бога, как Бога Отца. Так, когда просто благодарность за то, что Он создал меня, за то, что Он создал все остальное, есть у человека. Это поклонение Богу на уровне Айшвария Гьян. Когда мы преклоняемся перед Ним, когда мы благоговеем перед Его великолепием, перед Его величием. И это тот уровень, и тот мотив, которым должен руководствоваться человек до тех пор, пока сердце его не очистилось. Это уровень вайди садана бхакти. Когда человек следует принципам, правилам и законам Бога, но он следует этим принципам, правилам и законам из чувства благодарности. Потому что это нужно. Не потому что он боится, не потому что он хочет что-то получить взамен, но потому что он понимает, я должен это делать, это мой долг. Так, долг по отношению к Творцу, долг по отношению к Создателю. И на этом уровне он находится вот в этом состоянии. Это уровень Бхагавад-гиты в основном. Бхагавад-гита в основном говорит об этом. Где Кришна пытается показать Арджуне свое величие и как источника всего сущего. И, соответственно, показав ему величие, из этого следует естественный вывод, что должен делать человек. Человек такой должен испытывать благодарность, и из благодарности должен следовать определенным законам. Но на более высоком уровне, когда сердце очищается по мере следования принципам вайди садана бхакти, у человека должна появляться рага, или привязанность к нему. И привязанность, рага – это самый чистый мотив. Я служу Богу, я служу Кришне, потому что я привязан, потому что я не могу иначе. Потому что это мое естественное состояние, потому что такова моя природа. Но прежде чем человек дойдет до этого уровня, нужно, чтобы сердце очистилось. Мы не можем сами искусственно, так сказать, оно ржавое у нас, оно не притягивается к нему, этой раги нет естественной. Поэтому, чтобы очистить сердце от ржавчины, от зависти, каждый человек может интеллектуально понять, я обязан Богу. Это картавья будхи, естественное чувство долга заставит его служить и исполнять какие-то законы и принципы. Это всего лишь поэтическая метафора. Облака. Это всего лишь описание то, каким образом обитатели Вриндавана воспринимают Кришну. Когда Кришна начинает играть на своей флейте, на свирели, то обитатели Вриндавана слышат это. И для них гром, который могут издавать облака в этот момент, становится очень незначительным. Они перестают слышать его, они думают, облака испугались. Мой друг заиграл на свирели, и из уважения к нему облака перестали греметь, чтобы не мешать ему играть на свирели. Это описание с точки зрения обитателя Вриндавана. Облако – неодушевленный предмет. Так? Хотя во Вриндаване могут быть одушевленные облака. В духовном Вриндаване они, безусловно, одушевленные. Но это всего лишь то, каким образом Жители Вриндавана воспринимают то, что происходит. Они видят, как все застывает, когда Кришна начинает играть, начинает свою игру на флейте. Вот, и они видят, что они гордятся своим другом. Мой друг заиграл, и все застыли из почтения перед ним и из любви к нему. Но сами они при этом могут даже не застыть, сами они при этом могут говорить: «Ай, Кришна, кончай играть на свирели». Побежали играть в прятки. Нет. Все то, что касается духа, дух обладает качеством абсолютной свободы. И поэтому все то, что касается духа, никоим образом не предопределено. Освобождение не предопределено. Нет, хотя некоторые астрологи говорят, что у тебя тут предписано освобождение, или что ты освободишься в следующей жизни, или еще через 100 жизней, или еще когда-то. Но освобождение не предопределено. Каждый человек может достичь, обрести освобождение. Если он просто вспомнит о Кришне в последний момент по неизъяснимой милости Кришны, если он служит Кришне, то Кришна может войти в его разум в самый последний момент. И он войдет в его разум в самый последний момент. И никакой астролог не знает это, потому что Кришна не обязан отчитываться перед астрологами. Я собираюсь войти в ум такого человека, это там у тебя записано. Нет. Дух – это сфера свободы. А сфера несвободы – сфера жестких законов, которые, соответственно, можно прочитать по определенным признакам, будь то признаки, отраженные на небе, или на нашей ладони, или на нашем лбе, или еще где угодно. Это сфера материи. Так, и в материи все очень четко. Там есть причины и следствия. Но дух, он капризен по самой своей природе. Дух может захотеть сделать что-то, что никоим образом невозможно будет предугадать. Кришна, будучи абсолютным духом, ему совершенно все равно, он не обращает внимания на законы материальной природы. Естественно, он, будучи творцом этих законов, до определенной степени их соблюдает. Но это не значит, что он связан ими. И в большинстве случаев есть также определенные закономерности духовные, которые можно понять, как они отражаются в материи, но все равно это не связывает Кришну. Кришна может нарушить эти законы в любой момент. Кришна может спасти любого человека. Кришна может освободить любого человека, если он видит искорку. И когда Кришна вмешивается в жизнь этого человека, то это не предопределено кармой. Нельзя сказать, что по карме, когда, например, Кришна принес корзину со снедью этому Арджуна-ачарьи, ачарьи, у которого возникли сомнения относительно этого стиха «Йога-кшема, вахами-агам». Правда ли, что Кришна сам приносит? Потому что Кришна говорит «вахами-агам». «Вахам» значит буквально «я несу сам». Я сам несу ему то, что у него не достает. Я беру эту корзину и несу. И когда у него возникли эти сомнения, он взял, зачеркнул это слово и вместо «вахами-агам» написал «каром-агам». И каром-агам значит, я устраиваю так, что у него все есть. Иначе говоря, я действую через кого-то еще, и что-то еще у него приходит. Вот. И Кришна подумал, что это он со мной делает вообще? Я сам сказал, что я сам принесу. И поэтому он взял и принес ему сам. Принес ему корзину со снетью, поставил его жене и сказал, вот твой муж меня отхлестал, тут у меня шрам остался. Но когда он принес, это не значит, что это карма ему принесла, что ему по карме было положено. Нет, Кришна ему сам принес эту корзину. Кришна сам вмешался в его жизнь. Всякий раз, когда Кришна сам вмешивается в жизнь, то это не карма человека. Как однажды, я рассказывал вчера про Навабабаджи этого, и с ним была еще одна история. Однажды он ходил каждый день и просил милостыню. И однажды он решил, что это я прошу милостыню? Кришна, если нужно... А, нет, он проходил мимо Самадхи, Санатана Госвами, во Вриндаване. И Санатана Госвами, его служение заключалось в том, что он заботился обо всех вайшнавах Вриндавана. Любой Вриндаван, любой вайшнав, который приходил, после того, как Рупа Госвами поселились во Врадже, Господь Чайтанья присылал многих-многих вайшнавов туда, чтобы они селились. И когда вайшнавы приходили, то Санатана Госвами был что-то вроде начальника управления этого департамента гостей, да, как в храме бывает, департамент приема гостей. Санатана Госвами принимал всех гостей. Он заботился о них, он обеспечивал их всем необходимым, обеспечивал им жилье, и потом заботился, чтобы у них было все, что нужно. Этот вайшнав через много-много сотен лет уже, через там 300-400 лет после ухода Санатана Госвами, он шел по Вриндавану мимо самадхи Санатана Госвами и подумал, а что это я сам о себе забочусь? Санатана Госвами должен обо мне позаботиться. И он внутренне дал себе обет. Он сказал, завтра я не пойду ни на какую мадукари, ни на какую милостыню, и посмотрим, что будет. Позаботится обо мне кто-то, не позаботится. И он на следующее утро он просто шел на Ямуну. Когда он проходил мимо какого-то храма, севак вышел из этого храма и закричал, «Эй, Бабаджи, ты, пожалуйста, сегодня не ходи на мадукари, потому что у нас тут роскошный махапрасад Раджбога. Приходи к нам на Раджбога, мы тебя накормим». Он понял, Кришна заботится, Санатана Госвами заботится. Все, что нужно, есть. Нам, мы просто делаем какие-то усилия, просто потому что, ну, так уж заведено. Но в конце концов Кришна отвечает и откликается на нашу искренность, на то, что живет в нашем сердце. Бхагаван. Сверхдуша – это тот аспект Кришны, который исполняет закон кармы, который следит за кармой. И сверхдуша, Кришна сам говорит, что функция сверхдуши – это упадрашта и ануманта. Она просто следит, наблюдает, считает и дает разрешение. Это может случиться, это не может случиться. Она является гарантом закона кармы. Так, она заботится о том, чтобы закон кармы исполнился. Но она не вмешивается активно в дела человека. Если человек начинает обращаться к сверхдуше, к Богу в сердце, то сверхдуша может вмешаться в его дела, может так или иначе помочь. Но для преданного, который поклоняется Кришне как личности, Кришна как личность, он начинает заботиться о нем, он начинает заботиться и беспокоиться о нем. Есть другая история из Махабхараты. После битвы на Курукшетре из Двараки в Хастинапур, в котором тогда гостил Кришна, пришел разгневанный браман. И браман этот пришел во дворец Кришны, его сразу же запустили. Он был страшно разгневан. И он пришел и стал топать ногами и кричать на Кришну. И стал говорить, кто ты такой? Я тебе поклонялся, ты наш царь, и я думал, что ты справедлив, что ты заботишься обо всех, а оказалось, что ты не такой, и что ты больше заботишься об одних, и меньше заботишься о других, что ты убил этих людей всех, а пандавы... Кто ты такой вообще? Ты должен быть беспристрастным, как царь. Ты должен обо всех заботиться. Ты должен всем помогать, а ты помогал одним, а другим не помогал. Кришна очень виновато так пожал плечами и сказал, ты знаешь, я о тех тоже заботился, я им армию свою дал. Они хотели армию мою, я дал им свою армию, моя армия очень хорошо сражалась там на этой битве. Ну что я могу сделать? Они меня не хотели. Они хотели мою армию, они получили мою армию. Пандавы хотели меня, поэтому я был с ними. Но браман не был доволен этим всем, и он поэтому вышел из дворца очень разгневанный и решил, что все, я ухожу в пустыню и буду в пустыне совершать аскезу. Этот браман отправился в пустыню и стал совершать там суровую аскезу. И в конце концов он не ел, не пил, в пустыне не было воды, ничего не было. В конце концов он почувствовал страшную жажду. Эта жажда стала абсолютно нестерпимой в какой-то момент. Жажда стала настолько сильной, что он ничего не мог. И он упал на колени, сложил руки и стал просить, «Господи, Боже мой, дай мне воды». И в тот же миг он увидел колесницу Кришны. Кришна приехал к нему на колеснице, и Кришна сказал, «Залезай сюда». Он дал ему воды, напоил его и сказал, «Поехали в Двараку, кончай свои аскезы». И смысл в том, что Кришна заботится о своих преданных.
Но если человек не предан ему, это значит, что он не хочет обращаться к нему как личности. Это значит, что он не хочет видеть его как личность. Он хочет пользоваться им, но не хочет видеть его как личность. И для такого человека Кришна может дать что-то. Он может дать ему свою армию, как Дурьодана. Так, Дурьодана попросил у него армию, дай мне что-то. Кришна говорит, пожалуйста, бери. Кришна исполняет желание. Кришна исполняет желание всем. Самахам сарва бутышу. Я одинаково отношусь ко всем живым существам. И если человек имеет какое-то желание, он как сверхдуша исполняет его желание, если это позволено его кармой. Так он делает это. И он беспристрастен в этом смысле. Сверхдуша беспристрастна. Но если человек понимает, Бог – личность. И личность значит абсолютная свобода, абсолютная воля и абсолютная непредсказуемость. И обращается к Богу как личности, то Бог, соответственно, отвечает ему как личности, и он вмешивается в его дела, и он меняет карму. До тех пор, пока мы обращаемся к Богу как к сверхдуше, мы остаемся в пределах нашей кармы. Потому что сверхдуша – это именно, так сказать, элемент кармического мира. Сверхдуши нет в духовном мире. Но как только мы поняли, что Бог – это личность, и личность значит непредсказуемость, так почему нам так нравится общаться с личностями? Так и почему, например, общение с компьютером не доставляет человеку такого удовольствия? Потому что компьютер очень сильно предсказуем. Поэтому люди там специально закладывают какую-то непредсказуемость, все эти игры дурацкие, так, какую-то непредсказуемость в него. Но личность обладает этим качеством. Мы никогда не знаем, чего ожидать. И даже хотя до определенной степени, так как мы обусловлены, можно предсказать что-то, что сделает человек, все равно свобода остается, все равно он может выкинуть какой-нибудь фортель. И это делает жизнь такой интересной. Когда мы понимаем, что Бог именно такая личность, что Он абсолютно непредсказуем, абсолютно свободен. Иногда Он может откликнуться на наши желания, иногда может не откликнуться на наши желания. Он может исполнить, может не исполнить. Иногда вдруг ни с того ни с сего Он может прийти к нам, а иногда может не показываться перед нами. То мы начинаем ценить его как личность. И тогда Кришна обращается к нам как к личности. Они не получают ничего. Есть была такая история про одного человека, который поклонялся Господу Шиве. Он ходил каждый день в храм и просил у него, просил, дахи, 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 дай, дай, дай. И он очень ревностно исполнял все свои обеты, он дал суровый обет, он обходил много раз храм вокруг Господа Шивы каждый день. И ничего не получал, и ничего не получал, ничего не получал. В конце концов он состарился. Он шел как-то вокруг храма, и он уже был совсем старый, еле-еле, и он все равно устойчиво, твердо повторял молитву, Ом Намах Шивая, шел вокруг храма. И тут, в конце концов, Шива с Парвати, Парвати очень милостиво, и Парвати говорит, ну что такое, почему, он, смотри, он каждый день ходит, каждый день исполняет все, дай ему что-то. Он говорит, что я могу, Шива говорит, что я могу сделать, ему по карме не суждено. Даже если я ему дам что-то, он не заметит этого или не поймет, или не сможет этим воспользоваться. Просто потому, что не суждено ему. Парвати говорит, ну все равно, ты же добрый, дай ему что-то. Он говорит, ну хорошо, давай посмотрим. И Шива в этот момент поставил там, я не помню, что, какую-то корзину с драгоценностями или еще что-то, прямо на его пути. Он шел, обходил вокруг храма. А на его пути оказалось это несметное богатство какое-то. Вот. Но когда тот выходил из храма, из-за угла этого храма, заворачивая, он подумал, дай-ка, я уже старый, скоро, может быть, я ослепну, и смогу ли я обходить храм, когда я буду совсем слепым и не буду ничего видеть? И он решил потренироваться. И тогда он закрыл глаза свои, и стал с закрытыми глазами повторять «Ом Намах Шивая». И пошел вокруг храма, прошел мимо этого богатства, очень довольный, что он сможет обходить слепым этот храм. Ушел оттуда. И Шива сказал пару, я же тебе говорил. Вот, пожалуйста. Если ему по карме не суждено, даже если я дам ему что-то, он в этот момент закроет глаза и пройдет мимо этого богатства. И не сможет его получить. Это улучшает карму человека. Когда люди следуют этому, это как раз карма-канда, способ улучшить свою карму. А Господь установил этот закон, с помощью которого люди могут создать свою хорошую карму. И создавая хорошую карму, могут процветать здесь, в этом мире, и могут процветать в следующем мире на райских планетах. Но если у него по карме уже это не суждено сейчас, то он ничего сделать не может. Полубоги не могут изменить карму человека. Полубоги – это инструмент кармы, часть кармы, часть закона кармы. Это те, кто кармические плоды дают. Но они не могут дать больше, чем по карме положено. Если человек поклоняется полубогам, то он улучшает свою карму. Это тоже факт. Так, и он может в следующей жизни получить что-то, или в этой жизни получить что-то в результате того, что их карма улучшилась. Но поменять карму они не могут. Потому что за кармой стоит Адришта, тот, кто следит за этой кармой. Дайва, высший закон Бога. Да, быстро получают плоды, потому что они быстро получают плоды своей же собственной кармы. Эти плоды очень быстро приходят, и хорошие плоды. И при этом они улучшают, естественно, свою карму, поклоняясь полубогам. Вот. Но они не получают ничего, помимо того, что им уже суждено. Это просто, так сказать, когда этот механизм поклонения полубогам, это как бы Кришна объясняет человеку, что нажми эту кнопку, нажми эту кнопку, нажми эту кнопку, и, соответственно, твоя карма сработает. Так? Он тоже получит свою карму, но так ему нужно будет трудиться, ему нужно будет через какие-то другие процедуры проходить и еще что-то делать, так, более сложным путем. Но Кришна говорит, нет, пожалуйста, если тебе по карме, это как автомат какой-то, да, вот ты приходишь, нажимаешь кнопку, из тебя что-то сыпется, так, но сыпется ровно столько, сколько ты туда вложил, в этот автомат. Ты сначала должен туда что-то положить. Потом оно посыпется. Если ты ничего не положил, у тебя нечего положить, ты нажимай, нажимай, нажимай кнопку, ничего оттуда не посыпется. Нет. Да, да. Если он совершает аскезу, жертвоприношение, если он ведет себя должным образом, то постепенно, постепенно это все приносит свои плоды. Оно ни насколько не предопределено. Кришна говорит о встрече с чистым преданным. Он говорит о соубагьям, или как это? В общем, это великая удача. Во всех священных писаниях говорится, что это удача. Удача значит непредопределенность. То, что находится вне сферы предопределенности. Тот момент, те стихи, где Кришна объясняет Удаве в 11-й песне Шримад-Бхагаватам, как раз начало преданного служения. Почему человек начинает преданное служение? Он сводит это с элементом удачи, то есть с элементом непредопределенности. Чистый преданный также свободен. Он, будучи отражением Кришны, духовной природы Кришны, абсолютно свободен в своих проявлениях. И он может проявить милость, кому он хочет. И он, более того, он делает это независимо от кармы живого существа. Да. 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 Нет, да. Мы достигли этого уровня, мы занимаемся вайди садхана бхакти. Это может быть не совершенная бхакти, не чистая бхакти, но это бхакти, безусловно. Как уровень сознания мы, естественно, его не достигли. Потому что уровень сознания значит абсолютно чистое сознание бхакти, когда бхакти есть. Но как подготовка к этому уровню сознания мы его достигли. Но так этого мы уровня не достигли, и поэтому... Но в любом случае, все равно, по отношению к нам, Кришна уже личностно проявляется. Кришна уже лично заботится о каждом преданном и думает о том, ну, об этом мы вчера говорили. И, наверное, уже поздно. Сила Прабхупады ки джай.